народный адвокат.
Здравствуйте, друзья. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии почетный адвокат России Леонид Ольшанский. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Мы обещали провести в первые субботы наступившего года программы, основанные на вопросах, на которые мы не успели ответить в конце 2018 года. Ну вот мы сделали небольшую паузу.
Да, и небольшую паузу, да.
Ближайшие два выпуска у нас будет по вопросам в прямом эфире.
Ну, два или там. В ближайшие, не обязательно следующие, в ближайшие.
Да.
Мы все сделаем, все сделаем. Значит, так, Государственная Дума работает. В новом году курс на гуманизацию, на защиту прав граждан. Тюремное население будем потихоньку, говорит комитет по законодательству, уменьшать. Комитет по социальной политике Ярослав Евгеньевич Нилов просил передать, над пенсионной реформой будут работать только в сторону гуманизации. Вот если одним предложением, льготы, льготы, льготы. Дальше. У нас есть письма, созвучные работе Думы. Вот я начну.
Только от микрофона, пожалуйста.
Значит,
не отклоняйтесь.
От микрофона мы не отклоняемся. Вот письмо, которое такое типичное, скажем. Значит, пишет ветеран тыла Маркова Либерия Лаврентьева, преподаватель университета, город Улан-Удэ, 60 лет стажа. 60 лет стажа, а ей самой уже 86 лет. То есть, что важно подчеркнуть, 80 было. Почему с меня берут за капремонт? А губернатор наш говорит так: если кто-то из родственников живет с ветераном, то нет льгот ему. Вашей программе, она доверяет нашей программе.
Прекрасно.
Так, значит, Улан-Удэ, Бурятия, проспект Победы, 5. Отвечаем. В Государственной Думе три комитета. Крашенинников законодательство, Хованская ЖКХ, Нилов соцполитика работают над поправками. О чем? Вот узкая тема. Капремонт. А если одним предложением 100 страниц поправок выразить? Как только 80 лет протикало человеку, плату за капремонт брать нельзя, закрепить на российском уровне, на федеральном уровне. Понятно?
Да, абсолютно.
Все. Вот ответ уважаемой жительницы Бурятии, наш ветеран, значит, труда и тыла.
Еще письма.
Так, следующее письмо. Сидорычев Николай Иванович, Линдовское отделение Борской администрации, деревня Слободское. Значит, я коротко. Инициативная группа, избранная жильцами, собрала деньги, газификация. Отказываются в представлении отчета о расходовании денежных средств. Куда жаловаться? Да никуда ничего не поможет. Если бы это был кооператив, тогда бы можно было сказать, где ревизионные комиссии и прочее. Я здесь не увидел мошенничества. Нам не написали, деньги собрали, а газа нет. Я услышал другое. Роют канаву, тащат трубы, дай отчет. Но ты согласился, что с тебя взяли там 10 тысяч или 20 или 30? Не возьмешь отчет, короче говоря. И ни один прокурор не поможет. Следующее письмо, такое здоровое.
Ну, вы нам выжимку сделаете. Ну,
конечно, конечно. Какую только медаль дадут за то, что я 100 страниц одним предложением пересказываю. Значит, Ольшанскому от Сулейманова, Москва, улица Южно-Бутовская, Юго-Западный округ. Коротко. Ему вдруг стало прибывать, и его жене, повышенные счета на коммунальные платежи и за тепло. А он говорит, откуда? Я ж плачу. Откуда долги? Откуда? Не буду платить. оказывается, в доме то ли сломался счетчик, то ли в доме несколько месяцев счетчик был на ремонте, на проверке и прочее. Ответ один. Это я уже говорил из передачи в передачу. И свет, и газ, и тепло, и вода. Как только счетчик или на проверке, или на ремонте, или еще как, они берут повышенные суммы не по счетчику, а по так называемым тарифам. И здесь ничего не сделаешь, хотя наш читатель и наш слушатель очень сильно ссылается на законы об энергосбережении и правила коммерческого учета. Суд он проиграл. И он честный человек, он нам пишет. Проиграл я суд первой инстанции и проиграл суд городской. Буду обращаться в Верховный. Мы никогда никого не обманываем. К сожалению, из этой истории ничего не получится. Да, но ему засадили заглушку, и он 6 тысяч еще платил за изъятие заглушки из канализационного стояка. Вот у нас таких три узловых письма. Если я их буду все читать, то ведущий, значит, меня застрелит в эфире.
Не я, Леонид Дмитриевич, я предоставлю сделать это нашим слушателям, которые так не попадут в эфир.
Так, у нас...
У нас есть еще время, поэтому я напоминаю номера телефонов для связи с нами. Это 967-200-97-02, по этому номеру вы можете присылать сообщение в WhatsApp и Viber редакционный 967-200-97-02. Или звонить в прямой эфир по телефону 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. Давайте начнем читать вопросы. Так. Вот, ну, начало программы, можно большой вопрос позволить. Так. Купили с женой билеты в Ессентуки на поезде и обратно, в стоимость которой входит 700-рублевый обед. Отказаться от неизвестно какой пищи было невозможно, так как кассир отказалась продавать билеты без обеда и предложила купить билеты на другой состав, где нет навязанных обедов, пишет слушатель. Но нас этот поезд не устраивает, так как этот поезд не встречает санаторский автобус. В день покупки я отправил по горячей линии обращение претензий. Мне пришел ответ на мой электронный адрес, что мое обращение за номером таким-то принято для избирательства. Ответ направят через 30 дней. Что нам делать с разовыми обедами на 2800 рублей? Ведь они входят в стоимость билетов. Отказаться и взять расписку, что мы отказались, и потребовать с РЖД 2800 рублей. Расписку могут не дать, а обеды принесут и оставят в купе. Послезавтра мы выезжаем, пишет Анатолий Евгеньев.
Ну, при всем нашем уважении к нашим слушателям. Создали проблему. Значит, или вас устраивает... А нам же, кстати, не говорят, а я не хочу белье постельное. Я лучше там сэкономлю, там, ну, не сколько, 100 рублей, 200 рублей, и белье не возьму. А некоторые люди, я гляжу, так иду, открыты двери, иду по вагону, там надо мне, да, гляжу, лежит он в тренировочном костюме на диване, на топчане, как его правильно назвать, а набор белья постельного у него под головой. То есть он даже его поленился...
Распаковать.
Или вас устраивает стоимость билета, независимо от того, входит туда обед или танцы на льду. Или же вас не устраивает. Но вы же сами сказали, что время прихода поезда вас устраивает, санаторский автобус подойдет к железнодорожной станции. Извините за выражение, с двойным смыслом, пусть они подойдут. А вдруг обед будет нормальный? То есть, получается, сколько стоит билет до Ессентуков? Я могу сказать, что вагон СВ стоит от 8 до 15, какой поезд?
А вы другими не ездите, я знаю, да.
Или купе стоит половинку, рублей 5, 6, 7. Будем считать для ровного счета 7. 1/10 часть 700 рублей съели на
обед.
На обед. Но ведь все-таки это ж какой не обед, там же ни ца, ни стыка.
Леонид Дмитриевич, это все понятно. Просто мы же, когда приходим в магазин, мы же не говорим там продавцам или даже производителям, а сделайте нам вот вашу фасоль без томатного соуса. Вот. Вытащите томатный соус.
А можно еще сказать. Да, вот мебельный гарнитур продается, а в нем диван, два кресла и журнальный столик. А мне журнальный столик не нужен. Но это гарнитур. Не хочешь, не бери.
Ну вот да. Я понимаю смысл, логику нашего слушателя, да. Но с другой стороны, у производителя и поставщика услуги тоже есть свое право.
Да, ну я, кстати...
Мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы и выпуска новостей. Звоните, пишите, друзья.
Народный адвокат. Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом. Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени. Народный адвокат.
Продолжаем разговор. На самом деле мы только начали. Его Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России, отвечает на ваши вопросы. Кирилл, здравствуйте. Вам слово. Откуда вы?
Здравствуйте. С Новым годом. Рад, что дозвонился. Уже много лет говорю о соблюдении статьи 19 части 3 Конституции. Это мужчина и женщина имеют равные права, свободы и возможности их реализации. Значит, вопрос. Можно ли отменить указ Путина о пенсии, поскольку он напрямую противоречит Конституции? Мужчина и женщина должны иметь равные права, а значит, выходить равное время на пенсию. Отменить материнский капитал, ранний выход на пенсию женщин многодетных, то есть тогда и отцы многодетные должны выходить. Программа Москвы по оздоровлению пенсионеров. Мужчины у нас позже, на 5 лет должны в эту программу входить, а женщины раньше. Ну и так далее. То есть вот когда все-таки, и как мы можем напрямую, без суда, конституционно, потому что его указ, напрямую противоречит Конституции.
Но тогда получается у нас, в принципе, пенсионная система, по вашей логике, противоречит Конституции, потому что у нас всегда так было, испокон веков мужчины выходили на пенсию позже женщин.
Значит, во-первых, у нас никакого указа Путина нету. У нас есть закон нашего государства, принятый парламентом и подписанный президентом. Президент просто подписывает законы. Это принято парламентом. Раз. Второе. Конституционный суд всегда нам говорит, что все статьи Конституции нужно рассматривать во взаимосвязи. У нас самая главная статья Конституции – это 55-я. Права человека и гражданина в исключительном случае могут быть ограничены федеральным законом. То есть новый штраф припаять или срок за кражу какую-нибудь добавить, или пенсионный возраст. Только через парламент. Это первое. Второе. А вот улучшить права граждан может и президент, и мэр, и даже начальник ЖЭК, если клумбу сделает под вашими окнами. Значит, сейчас я могу только повторить, Государственная Дума работает только над улучшением того, что сейчас есть. Льготы все проезд женщине с 55, мужчине с 60 и так далее, и так далее. Но если встать на вашу точку зрения, тогда давайте женщину не будем пропускать вперед, ни в дверь, ни в автотроллейбус, ни в трамвай, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому равные права по доступу к социальным правам, извините за тавтологию, вот так. Но все через парламент. Едем дальше.
Давайте сразу еще один звоночек примем. Алексей, здравствуйте. Вы откуда? Надеюсь, у вас какая-то более конкретная история.
Здравствуйте, Алексей, Ростов-на-Дону. Ситуация такого плана. Небольшой дом, 12 квартир. Компания управляющая меняется.
Так.
Пришли сотрудники бывшей управляющей компании или...
Я вот вас перебью. Она меняться может только в результате вашего собрания общего. Вы провели собрание или вас обманули? Бумажки там кто-то нарисовал за вас?
Конечно, бумажки нарисовали, и компания сменилась, как обычно это делают.
А с понтом дело было собрание, с понтом было собрание, якобы было собрание, да?
Да, вероятно, такое.
Все, я понял дальше. Появилась новая компания, и она вас что, не удовлетворяет?
Нет, дело не в этом. Пришли сотрудники бывшей управляющей компании «Электрик», которых мы знали в лицо,
так.
Они обслуживали дом, предложили поменять электрический счетчик старый на новый.
Так.
Соответственно, бабушка, которая была у меня дома, моя теща, она согласилась на это дело.
Так.
Ну, людей знаем, все. Они поменяли, предоставили документы
так.
О замене счетчика, все якобы оформили. Мы в определенный срок обязаны были подать заявление о регистрации этой счетчики в энергокомпанию, которая нас снабжает.
Так.
Вот, соответственно, мы это все дело делаем. Но в связи с тем, что там были новогодние праздники и все это дело, каким-то образом в компании энергокомпании, куда мы писали заявление, энергопоставляющая, это заявление якобы потерялось. Ну и, соответственно, к нам приходит штраф 37 тысяч рублей за то, что мы, первое, неправильно поменяли счетчик, мы не имели права менять у этих ребят счетчик, потому что они каким-то образом не сертифицированы в данной энергопоставляющей.
Я понял, компании. Дальше. Дальше?
Вот. Ну, соответственно, 37 тысяч штрафов.
Значит, смотрите, вы подаете в суд.
Да, мы подаем в суд. И? Но справку о том, что мы в трехдневный срок подали заявление в компанию энергопоставляющую, эту справку мы не смогли предоставить в суд, потому что она была внутри
этой
компании.
Подождите, а вы лохи позорные, как говорит Владимир Вольфович Жириновский.
Совершенно ведь, верно,
минуточку,
да.
Ведь я же всегда учу. В милицию пошел, в энергокомпанию, в следственный комитет, в исполком, который теперь в двух экземплярах пишется, на втором экземпляре роспись секретаря и штамп. То есть что, теща ходила? Кто ходил-то? Давайте мы честно скажем. Кто ходил?
Ходила моя супруга, она ответственная квартира.
А супруга не знает, что нужно в двух экземплярах носить, что на втором надо расписать?
К сожалению, нет.
Ну, тогда все, тогда на нее все переваливаем, и эти 37 тысяч с нее выдираем в течение года, ущемляем в еде, так сказать, и так далее.
Хорошо, мы согласились на эту тему.
А суд что сказал?
Суд сказал, единственное, что мы когда подавали на суд, там формулировка была такая. Мы не оспаривали сумму 37 тысяч, мы оспаривали то, что нам порядок замены счетчика, условия порядка замены счетчика не были доведены.
Я понял.
Компания сослала, что заходите на сайт, у нас все есть.
Так, минуточку. И в итоге чем кончился суд-то?
Мы проиграли его.
Проиграли. Неправильно сделали. Ну все, сами себе выкопали могилу. Значит, ну в каждом деле есть свой плюс, да? Теперь будете знать, что нужно, во-первых, подавать все в двух экземплярах, а во-вторых, грамотно вот это вот административно-исковое заявление, в отличие от классического искового, это такая тонкая. Кто писал в суд-то заяву?
Леонид Дмитриевич, скажите, пожалуйста, давайте на будущее. В таких случаях нужно подавать в суд на кого вообще? Что оспаривать нужно?
Это высочайшее именно мастерство.
Вот именно поэтому так и вопрос
отдельно
задаю.
Стоит документ, прошу отменить постановление.
О штрафе.
И вот это вот постановление о штрафе в рамках одного кодекса об административных правонарушениях, которые для краткости мы зовем административный кодекс. А вот если там вас, например, начальник паспортного стола не регистрирует, или там вашу тещу не регистрирует, или там вот эта энергокомпания, это отдельный кодекс, сокращенно его КАЗ зовут, кодекс административного судопроизводства. И это вот тонкая материя, на которую, так сказать, вот есть аспирантура своя. Поэтому мы не знаем, какое написали заявление они, просто исковое или административное.
Вообще ситуация, она достаточно типична. А правильно ли я понимаю, что при грамотном подходе и при переваливании ответственности на вот эту энергокомпанию, которая, получается, не имела права устанавливать счетчик, не будучи сертифицированной?
У них пришел менять, я-то увидел слабину ихнюю, пришел менять не представитель энергокомпании, а
представитель какой-то сервисной службы, которая меняет счетчики.
Нет, а представитель управляющий компании, что не надо было делать. Разницу чуете? Управляющая компания — это по старинке ЖЭК. А энергослужба — это по старинке Мосэнерго, Ленобл-энерго, Новосибирск-обл-энерго. Понятно?
Понятно.
Вот надо было сказать: Коля, вот тебе бутылка в честь надвигающегося Нового года, но уж давай мы подождем, когда придет, так сказать, обл-энерго.
Леонид Ильич, хорошо, а почему тогда с водой не так? Почему, когда мы меняем счетчики на воду...
Они типа с понтом дела имеют договор с теми...
Так и этот договор, он, во-первых, не типа, а он реальный. Они выдают бумаги с печатями гербовыми, всякими красивыми, и управляющая компания их принимает.
Нет, понятно. Значит, я так подозреваю, что договора не было. Подозреваю. Вот. Ну, давайте...
Проверяйте компании, которые навязывают вам услуги по замене счетчиков и по поверке этих счетчиков. Вот, собственно, главный совет. Наверное. Так. Мой чисто обывательский. Ну и еще одно есть правило очень хорошее. Не сломалось — не чини. Опять же, если подходит время замены счетчика, то управляющая компания, как правило, в своих платежках об этом предупреждает. Ну, в Москве, по крайней мере.
Нет, но электросчетчики, они вообще там десятилетиями служат.
У нас есть еще
звонок минутка.
Ну, давайте лучше сообщение почитаем, потому что звонок даже выслушать не успеем.
Давайте.
Так, добрый день. Я хотел бы задать свой вопрос передаче «Народный адвокат». Пишите, мы принимаем принимаем их сегодня. Так, родители приватизировали дом на двоих.
Ну?
Дети, двое детей, отказались от приватизации. Потом дочь сказала, ничего не подписывала, отдайте мне деньги, мою долю или в суд подам на вас. А есть ли у нее шансы выиграть это дело? У родителей денег на выплату нет, и другого жилья тоже нет.
Скорее всего, шансов нет, потому что...
У кого нет? У родителей или
дочки? У дочки. Угу. Значит, сейчас с приватизацией очень серьезно, но она нам говорит дом.
Дом.
А дом – это не есть приватизация. Мы по старинке, по-простому, все, что в собственность, говорим приватизация. А дом, скорее всего, был построен.
Мы этого не знаем, здесь не написано.
Да. Что такое приватизация? Это бесплатная передача жилья, не только квартиры, даже комнаты, человеку или его семье.
Здесь мы сделаем многоточие, поставим многоточие и продолжим после короткой рекламы выпуска новостей, потому что вопрос, хоть и короткий, но требует, тем не менее, пояснения. Через несколько минут продолжим, будьте с нами.
Народный адвокат.
Гав! Гав-гав! Чего? Чего тебе?
Тише! Я придумал секретный язык.
А зачем? Секретный язык, а?
Чтобы мы могли разговаривать, а нас никто не понимал.
Учитесь понимать своих питомцев. В эфире радио «Комсомольская правда». Советы ветеринара Ильи Середы. Слушайте программу «Вот такая зверушка». Каждую субботу с 5 вечера по Москве.
Народный адвокат.
Леонид Ольшанский в нашей студии, Антон Челышев. Меня зовут. Итак, вопрос по поводу приватизации дома.
Так, значит, я подозреваю на основе своих знаний, что это просто выразились так наши слушатели, что родители дом построили или купили и оформили в равных долях на папу и на маму. Все, по моему убеждению, не получится ничего. Я не верю, что дом это дали. Следующий вопрос. Срок исковой давности 3 года. Поэтому нам она не пишет, когда это было оформлено.
Не пишет.
Да. Мое чутье, что шансов маловато.
Ну, у дочери шансов маловато.
У дочери,
понял, да. Спасибо. Давайте звоночек примем. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер, дорогие товарищи.
Да.
Вот ситуация такая, значит. Управляющая компания раньше собирала деньги за ремонт, капитальный ремонт. Потом год ее не собирала эти взносы. Сейчас пришло оповещение, что, значит, заплатите за год, потому что мы с вас деньги не брали. Почему не брали, а теперь хотите сразу за год получить? Другая компания уже хочет получить эти деньги. Там они поменяли, что ли, одну компанию, поменяли на другую. Не управляющую компанию, а те, кто собирает деньги.
Я понял. Но я всегда отвечаю как? Я всегда отвечаю так. Если я не прав... Уплатить успеете всегда. Не платить, старая компания не может брать за эту. Пока не платить, держите с нами связь, но мое чутье, что вот именно пришла новая и решила что-то такое. Мы вам не будем платить, мы создадим свой фонд. Пока посылайте ее, а дальше посмотрим.
Но помните, что платежи за капремонт, они обязательные, ну, для всех, за исключением льготных категорий.
Да.
Поэтому, если для вас не берут, пожалуйста, не думайте, что кто-то вдруг о вас забыл. Нет, скорее всего, какие-то пертурбации потом рано или поздно с вас возьмут. Поэтому откладывайте, правда.
Так.
Не бывает чудес и бесплатного сыра, только на дегустации. Александра, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Вам слово.
Так, у меня вопрос. Алло.
Пожалуйста, мы слушаем вас. Вы Александр?
Да.
Пожалуйста.
У меня два коммерческих автомобиля.
Во как.
Да. Вот на один автомобиль приходит с 12-го года налог,
так,
транспортный,
ну...
а на второй или потеряли, или не знаю, что, в общем, не приходит.
Ну и радуйтесь, что... и чё волноваться?
Ну а потом как быть?
А потом срок исковой давности 3 года, время работает на человека. Мой любимый пример такой, вот поддержит меня ведущий или нет. В 91-м году хотели расстрелять ГКЧПистов, а через год отпустили. В 93-м там чего-то, потом амнистия была. То есть вначале чуть ли не расстрел, а потом как мелкая полемика. Время работает на человека, поэтому успокойтесь, готовьтесь к встрече старого Нового года, и глядишь, и завянет.
Так, давайте теперь почитаем сообщение.
Так.
В сентябре 2017 года скончалась мама. Она была членом гаражного кооператива, пишет
так,
слушатель.
Так.
Правоустанавливающих документов на гаражный бокс не было.
Так.
В марте 2018 нотариус отказала в выдаче свидетельства.
Ну, правильно, отказала.
В августе 2018 обратился в ЦТИ, сделали технический паспорт.
Так.
Есть справка от председателя, что я фактически пользуюсь боксом.
Так.
А с какой формулировкой нужно обращаться в суд мне об установлении факта принятия наследства,
а
признание права собственности или другое?
Не надо ничего, надо договориться с председателем, и чтобы он дал на ваше имя справку, что вы выплатили полностью пай, и на основании этой справки получите свидетельство о праве собственности на себя. Уже надо вот эту сторону наследства надо убрать на себя. Если уже совсем бюрократически, тогда в связи со смертью мать исключают из членов кооператива, а вас принимают в члены кооператива. Но самые главные замки – фактически пользоваться, платить все эти взносы, дружить с председателем, и все у вас будет нормально.
Следующий вопрос. Устав гаражно-строительного кооператива предусматривает заочное голосование, пишет слушатель. Но правомерно ли решение нелегитимных собраний 2-3-летней давности легитимизировать сегодня заочным голосованием? Очень просим разъяснить, пишет Михаил из Крыма.
Понимаете, вот получается непонятно, что человек спрашивает. Можно ли сегодня заочным голосованием легитимизировать что?
Решение нелегитимных с точки зрения нашего слушателя собраний 2-3-летней давности.
Нет, значит, минуточку. Или они были, или их не было. Дальше он считает, что они нелегитимны. Кворума не было, один за другого расписался, мелкая липа. Эти собрания что? Сказали, что теперь будем голосовать? Мое мнение, срок исковой давности 3 года. Можно, но это каторга. Это вы полжизни положите, потому что вы должны обратиться в суд, а суд скажет, что давай документы, а документов нету. И если бы я был на стороне вашей, я бы 2-3 года потратил, чтобы ходить по судам. А если бы я был на той стороне, я бы вас замотал и замариновал бы. Поэтому дело тяжелое, но самое главное, нам не сказал наш слушатель из Крыма, как его права нарушены. Ведь и заочным голосованием можно хорошее решение принять. Или оно какое-то левоватое, плохое.
Давайте о левоватых решениях поговорим. Вот пишет нам Дмитрий. Закон с 1 января запретил собирать наличные в СНТ.
В СНТ.
Все только через банк. Но председатель говорит, несите мне, а я сам отнесу в банк. Законно ли это и куда жаловаться, если нет?
Ну, это хитрый крючок. Это я за вас отнесу. Можно жаловаться, но он скажет, я же не говорю о том, что я их себе присвою. Я за вас отнесу. Жаловаться можно, но состава-то нету.
Но ведь он может отнести, например, собрать денежки, может быть, богатые СНТ,
да,
например, 1 000 000 рублей, положить их на месяц-другой в банк.
Это уже это второй вопрос. Это уже в самом предложении нету криминала.
Ну, в общем,
да,
вы бы позволили или нет? Давайте так, член СНТ.
Я бы сказал, подавись, собака, вот я тебе отдал, и чтобы я тебя не видел и не слышал там 3 месяца или полгода. Все.
А члены СНТ могут от председателя попросить документы платежные?
Нет, они могут сказать,
проще
сказать.
Пойдем вместе.
Да это почему вместе? Я сам пойду в банк, заплачу, сниму с квиточка ксерокс и отдам тебе ксерокс. Все.
К тому же сейчас, господи, оплатить все счета можно, не выходя из дома, даже не выпуская из рук мобильный телефон.
Просто. Да, 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 да.
Так что, в общем, смотрите, с этим да. повнимательнее. Остановил, вот интересный вопрос. Остановил сотрудник ДПС, да. забрал мои документы и уехал в неизвестном направлении. Что он нарушил и в какие органы можно жаловаться?
Значит, во-первых, вы лох позорный. Если он говорит капитан Иванов или там лейтенант Петров, надо было переписать его удостоверение. Нельзя было давать так. Второе, надо было переписать номер машины и его прочее. Жаловаться в прокуратуру раз, в УСБ два, в главное управление по городу Москве, там Санкт-Петербурга, там Новосибирска, в главк. Везде писать, взял документы и уехал. Хотя я думаю, что там было чуть-чуть по-другому. Поезжайте за мной.
Ну, мы не знаем, как там было, слушатели об этом не пишут. Да,
но всегда надо, еще раз говорю, самое главное оружие – это блокнот и авторучка.
Павел, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Павел, Владивосток.
Пожалуйста, вам слово.
Как далеко, слушаем.
Я все держу вопрос с прошлого года. Так. Вот. Два коротеньких вопроса.
Так.
Значит, меня как бы считают душевно больным.
Так.
И участковые это просят моих родственников
так.
меня отправить в психбольницу. Психбольницу у нас на районе отправляют.
Так.
Первый раз, когда позапрошлом году попал,
так.
мне говорят, за госпитализацию не распишешься, жди 2 месяца, поедешь на суд. Будешь на суде решать, якобы хулиганство у тебя там, вот
так,
это.
Так.
Вот. Это по закону положено?
Нет. Это вас... Нет. У нас так вариант. Или госпитализация добровольная, или принудительная через суд. Мой совет, там только заколят, никуда не ходить, не ложиться. А вы чувствуете, что вам лечение нужно или нет? Как вы сами чувствуете?
Я сам чувствую, что оно мне вообще не нужно.
Не нужно, значит, вы никуда не ходите, ни в какую больницу, и нигде не расписываетесь. Все.
А вы работаете?
Работаю, никуда не хожу, нигде не расписываюсь.
Все.
Я участковому говорю, ты должен сначала меня на суд свозить.
Правильно.
Я должна сказать, допустим, 2 недели мне это лежать, или месяц в больнице.
Да, нет, вообще, вот. А почему вы с участковым контакты имеете? Он что, приходит в квартиру к вам?
Он приходит в квартиру ко мне, просит моих родственников, чтобы меня отправить в психбольницу.
А вы ему дверь не открывайте, просто дверь не открывайте. А что, на вас жалуются соседи, вы кого-то заливаете?
Да, в чем вас обвиняют?
Или вы поджигаете чего-то, или из рогатки стреляете по окнам? Чем соседи-то недовольны? Кто там жалуется-то на вас?
Не соседи. На меня клевещет магазин, что я среди ночи ломаю супермаркет, который рядом с моим домом находится. Когда супермаркет, ночью не работает. Там неизвестное лицо, кто-то ломает, а на меня клевещет. Вот, пишут участковому, думают, что это я.
Понятно.
А почему они думают, что это вы?
Ну, а они так думают, что это я.
Они думают, все. Значит, на участкового пишем прокурору, дверь в квартиру не открываем, дверь вообще должна быть металлическая, дверь укрепляем и никуда не ездим. Ведь я не услышал из вас, что заломали руки, затолкнули в машину, силой повезли, хотят взять на обрапа. Никуда не ходите, ни в какую больницу и ничего не подписывайте. Едем дальше.
Давайте едем дальше, у нас не так много времени. Подождите, у нашего слушателя был второй вопрос еще, да? Нет уже, ну, к сожалению. Хорошо, вот вопрос от студентки вуза. Интересно. Я студентка вуза, моя группа столкнулась со следующей проблемой. Двоеточие. Нам предлагают перевестись с бюджета бакалавриата очной формы на бюджет специалитета очной формы. Хотелось бы узнать, какая выгода в этом для кафедры и университета, так как вообще, в принципе, на специалитет с бакалавриата, насколько мы знаем, перевестись невозможно.
Минуточку. Значит, или вас переводят, или не переводят. Это счастье. Потому что высшее образование полное состоит или специалитет, что мы все заканчивали по старинке,
да.
или из двух частей. Бакалавриат, такое полуобразование высшее, и магистратура. Так это же счастье, если можно перевестись. Уже пляшите.
Но, с другой стороны, Леонид Дмитриевич, а может быть, после того... Ладно, есть у меня одна идея. Кстати, если слышат нас сейчас юристы в сфере образования, пожалуйста, позвоните или напишите, прокомментируйте этот вопрос слушателя, потому что он, мне кажется, очень интересным. Напишите или позвоните. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу, буквально 2 минуты, после чего вернемся в студию и продолжим отвечать на ваши вопросы. Наши телефоны 967-200-97-02 для сообщений в WhatsApp и Viber, и 8-800-200-97-02 для звонков в прямой эфир.
Народный адвокат.
Россия и мир. Экономика и политика. Народ и власть.
Всем привет. Я Илья Савельев. Вместе с Михаилом Юрьевым и Михаилом Леонтьевым мы ведем главное аналитическое шоу страны.
Это «Главтема».
В эфире радио «Комсомольская правда» мы говорим о главном. О том, как должно быть и почему иногда получается по-другому.
Слушайте и звоните в программу «Главтема» по средам с 8 вечера по московскому времени.
Народный адвокат.
Продолжаем разговор. Так вот, по поводу вопроса студентки. Сложно говорить, что может как бы двигать руководством вашего вуза, но сдается мне, если вы переведетесь на специалитет, то вы потом не сможете поступить в магистратуру, по крайней мере, бесплатно. А вот с бесплатного
закончите муниципалитет...
Бакалавриат.
Нет, если вы закончите специалитет, у вас будет диплом полный, то есть он равен будет магистратуре.
Ну, может быть, в этой специальности есть какие-то нюансы, мы же не знаем, Леонид Ильич. Кстати, уважаемая студентка, напишите, может, действительно есть какие-то нюансы, может быть, магистр вашей специальности ценится априори выше, чем специалист. Ну, не просто ж так это делается. Зачем вдруг ни с того ни с сего вашему вузу городить такой огород? И что это за вуз такой? Мы вас не сдадим ни в коем случае, естественно, поэтому напишите город, вуз и специальность. Мне очень интересно. Ну и я повторяю свой вопрос к юристам, которые специализируются на образовании. Напишите, что за этим может стоять. Никита, кстати, пишет сразу. Добрый вечер. По поводу студентки. Возможен перевод с бакалавриата на специалитет? Лучше перевестись, пишет Никита, так как специалитет более расширенное образование, нежели бакалавриат. Но специально, насколько я знаю, по времени обучения длится больше. Это понятно.
Это да.
Да, но еще раз, мне кажется...
Он длится больше, но это полное образование.
Ну, больше на год. Там да. Магистратура 4, специалитет 5. Ой, нет, простите, бакалавриат 4, специалитет 5.
Да. Так это ж выгодно. То 5, а то 4, плюс еще 2 магистратура.
Ну, выгодно, не знаю. В общем... Вот, всё. Есть вопрос, да, будем следить за этой ситуацией. Напишите, где и что это такое.
Едем
что за
дальше.
Так, Вадим пишет, здравствуйте, Вадим не пишет, Вадим звонит, здравствуйте, Вадим.
Здравствуйте, Вадим висит, с наступившим вас праздниками.
Спасибо.
Значит, специалитет, вот у нас Нижегородский институт, университет Лобачевского, программа специалитета, они также поступают в магистратуру. И, как вы правильно сказали, объем знаний, да, конечно же, больше, но поступать придется так же. Платная и бесплатная магистратура сейчас вся платная, она решается по набору баллов, и ее уже давным-давно бесплатной нет. А специалист, он считается, не будет котироваться в международной системе сертификации, потому что если люди думают, молодые, о там каких-то контактах с Западом и так далее, то бакалавриат в этом смысле выгоднее.
Понятно. Спасибо. Спасибо так. Большое за мнение. Вопрос. Я одинокий пенсионер, пишет Сергей. Проживаю в муниципальной квартире.
Так.
Как мне обезопасить свое жилье от мошенников, которые могут подселить мне кого-нибудь?
Никто вам не подселит, если вы сами не подпишетесь и не согласитесь, чтобы вам кого-то подселили. Все, а поскольку квартира муниципальная, то не может быть варианта ни рента, ни продажи ее, ни липовая продажа, ни перепродажа. Все, вы защищены.
Вопрос про СНТ. Не успели мы зарегистрировать юрлицо, и в декабре прошлого года умер председатель. Какие предусмотрены санкции? Как нам выходить из создавшейся ситуации?
Если есть председатель, если был председатель...
Был председатель, значит, но юрлицо зарегистрировать не успели.
Нет, он имеется в виду, наверное, новый. Значит, был старый, было старое юрлицо. Не может быть без юрлица. Криво, косо, в БТИ где-то зарегистрировано, а не в налоговой, но оно было. У нас даже 100 лет назад при царе Горохе регистрировали СНТ.
Александр из Саратова. Здравствуйте, Александр. Кстати, что у вас там с сосулями? Они рассосались или все еще висят? Там ужас какой-то у вас.
Висят, да? По-прежнему висят. Здравствуйте. Вопрос такой. Часто приходится сталкиваться с следующей ситуацией. Есть какой-то закон, и есть какое-то постановление правительства, а какое-нибудь министерство выпускает разъяснение, отменяющее вот этот закон или постановление. Леонид Ильич, как бороться с этим? Вообще Дума собирается
зачистку проводить? Да нет, я понял. У меня, кстати, сейчас два письма лежит, ведущий, чтобы перерыв маленький сделал в этом. Значит, у нас слова «отменяет» нету. Ни один министр не возьмется написать приказ. Отменяю постановление правительства. Опытный глаз может увидеть противоречие. На эту тему мы провели Верховный суд в 96 году, который сказал, закон нашего государства выше постановления правительства, а постановление правительства выше, чем приказ министра. Поэтому всегда в случае конфликта говорите, что, чего и как. Теперь вот, что у нас лежит два письма, я не успел их... Пока вот мы тут говорим, мне их принесли. Первое такое немножко локальное, что чё нападают на клёны? И заключение специалистов в области дендрологии, экологии и так далее. Что клён – это не сорняк. Клён просто быстро растёт. Тополь – не сорняк, но от тополя пух летит. А клён просто быстро растет, поэтому его выпиливать оснований просто так за то, что он клён, нету. А вот борщевик надо выпиливать. И второе. Вот пишут нам таксисты, что вот у меня там не было техосмотра, у меня там чего-то не было, и мою машину эвакуировали. Значит, смотрим статью 27.13 административного кодекса РФ. Там эвакуация только пьян, нету техпаспорта и прочее. За отсутствие ОСАГО, за отсутствие техосмотра, за отсутствие номерных знаков нельзя эвакуировать. Не имеет значения такси, собственное или государственное.
На стоянке крупного торгового центра, оборудованной видеокамерами, да, в мое отсутствие ударили мой автомобиль.
Ну?
Виновник уехал.
Ну?
Полис ОСАГО у меня есть. Да. Я вызвал ГАИ, составил протокол. Кто должен запрашивать видеозапись у этой стоянки и искать хулигана и его авто?
Как кто?
Следователь или я сам? Какие вообще мои действия в этой ситуации?
Нет, значит, тут немножко сложная ситуация, потому что гаишники наши горячо уважаемые скажут, это же не ДТП. Вы же не... Это же было на стоянке. Значит, искать придется участковому той территории, где этот центр торговый или офисный, или еще какой. Значит, вам придется писать начальнику ОВД такого-то района, или, может быть, это город, где называется отделение полиции, что меня прошу начать розыск гражданина, который меня ударил, и так далее, и так далее. Вот так.
А почему это не ДТП, кстати? Это... Потому что не на дороге случилось?
Не на дороге стояло, хотя я бы с гаишников бы начал. Вдруг они, так сказать...
А если не ДТП, то что это?
Не ДТП, значит...
Порча имущества?
Неумышленное, по неосторожности. Но когда дело касается бензоколонки, двора... Но очень часто, кстати, человек во дворе царапнул чужую машину, уехал, и гаишники ищут. Поэтому вы давайте пишите, но азбука юридической науки, сам гражданин ничего не обязан искать и прочее. Для этого есть... правоохранительные органы.
Вам вопрос, Леонид Ильич, короткий, как человеку, который часто бывает в Госдуме. Приняли ли уже закон, спрашивает слушатель, о котором говорил президент,
так,
о том, что лицам предпенсионного возраста будет установлен двойной размер пособия по безработице? Ну, то есть, получается, подзаконный акт вот этих законов по
вот про двойной пенсии. Я еще не знаю. Я знаю, что в первую очередь приняты льготы, что карточка москвича, вот бесплатный проезд, все в транспорте, половина уплаты за квартиру, если женщине 55 исполнилось, а мужчине 60.
Давайте телефонный звоночек примем. Григорий, да. Здравствуйте, у вас 20 секунд.
Здравствуйте, уважаемый Владимир Дмитриевич. Вы какая несправедливость, я полагаю. Вы же из партии «Справедливая Россия».
Ну.
Готовится норма, штраф накладывается на организаторов и, видимо, родителей и иных опекунов, тех нечленолетних, которые будут участвовать в несанкционированных, незаконных, нелегитимных массовых мероприятиях, митингах, шествиях, демонстрациях и так далее.
Так.
А вот касательно того, что у нас по федеральному закону, 54-му, 16-летние, то есть ученики 9-10 класса, могут самостоятельно организовывать, проводить, уведомлять все, что угодно, митинги и собрания. Это вот как, коррелируется или не коррелируется?
Я понял.
Об этом тут утаивают.
Я понял. У нас, значит, административная ответственность с конкретного срока есть. По поводу законопроекта мы должны посмотреть, кто же его авторы. И не забывайте, у кого у нас конституционное большинство в Госдуме и так далее. Но если ребенку нет 16 лет, тогда не имеет значения, из рогатки он выбил стекло или на митинг пошел. Будут, значит, ответственность перекладывать на родителей или, как вы сказали, опекунов. И так далее. А если 16 лет есть, то ответственности нет. У нас единый подход в административном кодексе. А вот про то, что вы сказали, буду аккуратно разведывать, понимая примерно, где искать.
Написали нам, что это за вуз, где просят, предлагают перевестись с бакалавриата на специалитет. Челябинский, Южноуральский госуниверситет, специальность, на которой учусь, системы управления движением и навигация, и она ценится выше, чем специальность системы управления летательными аппаратами. Нас заставляют перевестись со второго курса из-за того, что в группе у нас осталось 4 человека, а поступало 20. Ну, учиться сложно, и поотсеивали людей.
Заставляют — это не разговор, а оказывают мелкое давление.
Ну, заставляют или не заставляют, это уже может и суд решить, как там, что там происходит. Можно. Но, в общем, если вы считаете, что ваши права ущемляют, пожалуйста, прокуратура, адвокаты, и всячески привлекайте внимание к собственной проблеме. Спасибо большое, Леонид Дмитриевич. До встречи через неделю в прямом эфире.
Да.
До свидания.
Народный адвокат.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда».